Передача 1061. Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте, здравствуйте, я Илья Шатарель. Сегодня мы хотели бы поговорить с Равом Лайтманом о воспитании в критическом мышлении. Мы хотели бы, чтобы у каждого было критическое мышление, у наших детей. Мы хотели бы развивать это. Мы платим много денег на разные кружки, развитие и так далее. Постараемся сейчас выяснить это в рамках нашей передачи «Новая жизнь». Итак, Ель, пожалуйста. Да, в системе воспитания и педагогики стараются развить критический анализ. Я хочу сказать о себе. У меня были такие места, где была возможность большего критического знания, анализа. В других местах практически не было возможности критически мыслить и развивать эту способность. Я должна была следовать тому, что объяснял учитель, иначе не прошла бы экзамен. И там, где была способность большего критического подхода, это более плодотворно влияло на мою жизнь. А в другом заведении, когда я училась, где не было такой возможности, это повлияло на мою способность мыслить свободно, анализировать, повлияло на все области моей жизни. И говорят в системе воспитания о том, что система критического мышления помогает освободиться от разных стереотипов и самому вести свою жизнь, вместо того, чтобы просто брать разные мнения из средств массовой информации. Мы знаем сегодня, что воспитание, которое я получила, не всегда верно относительно моей нынешней жизни. И говорят о том, что это позволяет большую свободу выбора. И я хотела бы начать с вопроса. В последний период очень много уделяют этому внимания. И видят в воспитании, в критическом анализе, большую важность. Считаете ли вы это необходимым, обучать детей способности критически подходить ко всему, анализировать? Это вопрос непростой. Потому что человек с критическим анализом, с критическим мышлением, он человек сложный, он качественный и запутанный. Он находится в постоянном выяснении, в постоянном анализе. У него все непрерывные вопросы. И постоянно они появляются у него в голове, и в сердце, и в разуме, и в сердце. Он не знает покоя. Вопрос, для чего я живу, это основной вопрос. Я не хочу умирать, не постигнув цель жизни, смысл жизни, точку вершины жизни, не со стороны еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания, а со стороны, насколько действительно создание, которое называется человек в этом мире, может достичь, или даже выше этого. Это зависит от корня души. Корень души называется, какой суть вопроса пылает в нем и не дает ему покоя. И тот, у кого есть высокий корень души, он несчастный, он бедняга, потому что находится в беспокойстве. Но мы видим, что среди людей, науки, культуры разных развитых людей, он продвигается, развивает. Такие люди, они продвигают мир. Поэтому хорошо это или плохо, это вопрос субъективный. Вне, за пределами критического анализа. Когда мы говорим о критическом анализе, о критическом мышлении, один из сильных инструментов — это дать в классе воодушевление от такого подхода, ставить под сомнение утверждение товарищей. Что вы думаете об этом? Это тоже хорошо. Главное, чтобы человек...
Там плюрализм.
чтобы попробовал плюрализм, разнообразие мнений, мышлений, вкусы, подходы и так далее. Он должен знать об этом и знать, как он с этим справляется, что его мнение — это его мнение, насколько оно находится в нем и кажется настоящим, истинным и так далее. Но пусть знает, что есть и другие мнения. Как можно развить такой климат, такую атмосферу в классе, что там есть вот этот плюрализм, о котором вы сейчас говорили, разнообразие мнений, развивать. Как развивать это в классе? Надо делать с детства. Начинает с класса, да. Из дома, вы еще говорите, не только в классе. Ну, я не знаю насчет дома. Сегодняшние родители не могут этим заниматься, они этого тоже не получили. Надо развивать в новом поколении таким образом, чтобы они знали, как действительно судить товарища на чашу заслуг, как уменьшить себя, как не выходить из себя, как выходить из себя, как можно быть нейтральным, объективным и так далее. То есть здесь есть очень большая работа, где человек должен познать себя, какие силы действуют в нем, силы его эго, из чего состоит его эго, еда, секс, семья, знания, почести, власти, все вот эти шесть частей его эгоизма, как они сменяются, и снова, и снова, и снова, на разные подуровни делятся. И тогда он будет знать более-менее, как он думает, исходя из этого, потому что ему больше не из чего думать, только еда, секс, семья, деньги, почести, власти, знания, выгадать, насколько-то из них больше, насколько-то из них меньше. Исходя из этого, он производит расчет. И вы сказали, как судить товарища на чашу заслуг. Как моя способность судить моего товарища, который находится рядом со мной в классе, оправдать его на чашу заслуг, как это развивает плюрализм и критическое мышление? Да? Как? Благодаря тому, что мы сажаем их в круг и проводим с ними разнообразные упражнения, которые требуют от них достичь результата к выводам, измерить точки «за» и «против» и прийти к разным мнениям. Это вопрос непростой. Я объясню. Когда мы говорим о критическом подходе мышления, в общепринятом подходе я должен взять мнение товарища и критиковать. А здесь вы говорите, не надо критиковать мнение товарища, суди его сразу на чашу заслуг, оправдывай его. То есть это противоречит критическому подходу. Да, но как ты можешь оправдывать товарища, судить его вообще не на чашу заслуг, а вообще на какую-то чашу с его претензиями? Объясните, пожалуйста, чуть поглубже, как ты можешь взять на себя быть вообще судьей? Судьей неподкупным. В этом и вопрос. Когда мы говорим об обсуждении как инструмент развития критического мышления, то обсуждение, скажем, это если я приду как учитель и буду изливать свои какие-то знания, они сейчас говорят между собой. У меня есть мнение, у нее есть мнение. Мы в обсуждении делаем два действия. Иногда я высказываю свое мнение и свои аргументы. Иногда я слушаю мнение других. Критическое мышление, из чего оно разовьется, из каких разных обсуждений, как они должны проходить, чтобы развилась способность критически мыслить. Мы говорили об этом в прошлой передаче, что человек должен подняться над собой. И тогда он слышит то, что говорят другие, и не начинает сразу им противоречить, когда уже заранее себя готовит к тому, чтобы их не принять, и подняться над ними, но прежде всего он должен принизить себя до нуля, чтобы открыть сердце, открыть ухо и действительно услышать объективно, без зависимости от чего бы то ни было, что говорят другие. И относительно каждого он должен настроить себя на ноль, откалибровать. И тогда он услышит, что он говорит, иначе он не услышит. Мы видим это из жизни. Иногда мы вообще не слышим. Мы говорим, что мы не понимаем, но мы не только не понимаем, мы даже не слышим. То есть прежде чем я улавливаю мнение другого и начинаю для того, чтобы уловить мнение другого, то есть я должен обнулить свой личный интерес, чтобы быть способным вообще уловить мнение другого. Обнулить? Да. То есть вы говорите, чтобы обсуждение было качественным, а не просто каким-то спором, который не развивает возможность моего критического мышления как человека. То есть я должен подготовить себя к такому обсуждению таким образом, что я не прихожу на обсуждение, чтобы доказать свою правоту. У каждого есть свое предположение, я прихожу доказывать свою правоту. Да, разумеется, это понятно. Ты сначала должен произвести критику над собой, критический анализ провести относительно себя. С чем я сейчас прихожу на обсуждение, на измерение, подумать о чем-то в природе или в человеческом мышлении, о себе, неважно о ком и о чем. Прежде отключить себя от любого интереса, касательства, чего бы то ни было. Один из подходов говорит, что элементы критического мышления — это раскрыть свою перспективу, то есть посмотреть из понимания, что моя личная перспектива или каждого из нас, она очень ограничена и связана с его воспитанием, с его восприятием, с его личностью, с разными такими вещами. И то, что мы стараемся, это расширить перспективу. Это неверно. Это называется быть еще больше запутанным. Объясните. Нет, здесь нечего объяснять. Ты берешь вместо нескольких мнений, которые есть у тебя, еще тысячу мнений, и что ты выбираешь из них? Что ты из них делаешь? Ну, прежде всего, я знакомлюсь с ними. Ты можешь познакомиться. Ну, возьмет у тебя это 20 лет. Познакомилась. Дальше что? Что ты выбираешь потом? На основании чего? Это ничего тебе не дает. Это называется ночной умник. Вместо того, что он как бы купил много мудрости, но остался во тьме, в ночи. Что же вы предлагаете вместо этого? Очистить себя от любого личного интереса. Только это. Как научить ребенка очистить себя от любого личного интереса? Об этом можно говорить, но без этого наверняка мы не продвинемся. Ну, мы не даем ребенку такую технику, скажем, очистить себя от личного интереса. На немножко. Ну, давай послушаем, что он говорит. Давай послушаем, что он говорит. Таким образом, что немножечко продвинуть его, но к восприятию ближнего. К восприятию ближнего. Давай сделаем так. Мы делим группу на две части. Ты сейчас находишься в одной части с этими твоими товарищами, и вы говорите что-то одно. Во второй группе говорят на то же явление, что это нечто другое. Теперь вы в первой группе обсуждаете эти вещи и приходите к решению, решайте, что это правильно. А другая группа должна сказать, что это наоборот. Теперь попробуйте принять мнение второй группы, и кто больше преуспевает. Идея просто сменить подход и принять противоположное мнение. Да, но со всеми аргументами, со всеми доказательствами, то есть разогреть все это. И тогда что мы получаем от этого? Да, что можно сменять мнение. Можно, оно может быть таким, а может быть другим. Почему я сменил? Мне было это выгодно. Выгода — это критерий. Насколько выгода? Если критический подход — нет. Критика только в том, что мне выгодно. По крайней мере, мы научили детей, что это относительно. Ты можешь быть в одной группе и думать так, как эта группа. Ты можешь быть в другой группе и думать совершенно иначе, и быть уверенным, правы те или иные. А где справедливость, ни в одном месте нету, ни в том, ни в другом. То есть вы говорите здесь, как я поняла, о двух точках. Развить гибкость мышления, то есть сменять свой разум и не цепляться за одно мнение, а принимать и противоположные мнения. И второе, чуткость к тому, что вопрос выгоды, и поэтому это относительно, а не абсолютно, зависит от того, какой интерес. Да, но пока что все-таки это критический подход, но зависим. Какой следующий этап? После того, как мы научили их сформировать одно мнение, потом сформировать противоположное мнение, есть гибкость. Какой следующий подход? Я помню, у нас в университете был один профессор, лектор. Он показывал нам какой-то график на доске и объяснял его, а затем говорит: «Нет-нет-нет-нет». Я приклеил его наоборот, вверх ногами. Переворачивал и объяснял мне совершенно новое. Это совершенно обратный мир. Такие графики. И тогда у него нет никакой проблемы. И это объяснял, и это объяснял, хотя это было там металловедение, такие вещи сложные. Но это так. Почему? Это хорошо. Ты даешь им почувствовать, что нет истины, что все относительно. Хорошо, этот этап, вы говорите, что это основной этап, и нужно работать над ним еще, и, может быть, даже несколько лет, и в итоге они придут к этому ощущению, что нет истины абсолютной, а все относительно, зависит от того, к какому лагерю ты относишься, с какого утла зрения ты смотришь. Да, буквально, можешь повесить так, потом перевернуть вверх ногами и так далее. Дайте мне следующий этап развития. То есть, если нет, мы должны привести их постепенно, с помощью многих упражнений, к состоянию, когда нет истины. Нет истины. А в чем истина? В том, что выгодно мне, в том, от чего я получаю удовольствие, получаю прибыль. То если так, то нет истины. Это ложь. Это полезная ложь. Это ложь, верно, и она полезная, да? Поэтому я ее выбираю. В чем я прав, что нет истины. Ну, выбирают ложь согласно выгоде. Как это чувство, что нет правды, ты учишь их жизни здравым образом? Почему вот это ощущение, что нет истины? Как это развивает в ребенке возможность критического подхода к жизни? Потому что он видит, что все относительно того, какими измерениями мы пользуемся, какие вещи мы ценим, как мы измеряем все. И тогда он видит, что все относительно. И нечего сжигать мир или быть против там чего-то. Нет. Плюрализм, как мы говорили, то есть должно быть разнообразие мнений, каждое мнение имеет место. Если ты хочешь подняться над этим, ты должен подняться над природой человека. Это уже другое дело. Человек полон сомнений, каждый раз он меняет одно сомнение на факт, и факт на другое сомнение, и каждый раз и так заканчивает жизнь на каком-то факте. Закончил жизнь. И то, что происходит, только одно. Он должен подняться над своей природой. Пока он не поднимается над своей природой, всегда он будет находиться в сомнениях, и всегда будет в искажении. Это уже более продвинутый уровень, чем первый уровень. И хочу, чтобы вы сейчас продвинулись дальше. Есть класс с детьми, которые выполняют разные упражнения, и это должно привести их к факту, что нет истины, и каждый раз все относительно, это дает им гибкость и возможность плюрализма и многим мнениям. Этот этап я понял. Следующий этап на пути развития критического мышления. Если только на пути к развитию, то я обучаю их, как принимать мнение ближнего, как будто бы свое личное мнение. Как вы обучаете такому? Мы сидим в кругу, и каждый говорит то, что ему кажется, говорит о чем-то, и каждый говорит, насколько он не согласен, насколько он не принимает мнение другого. И затем мы делаем упражнение, учитель говорит, сейчас вы получаете мнение ближнего, и в нем вы сейчас организуете сейчас организуете какую-то защиту, защищаете это мнение. Ты был против, ты надсмехался над этим и так далее. Прекрасно. Сейчас меняй. Теперь ты адвокат этого мнения, ты его защищаешь. Ну, посмотрим на тебя. Ты учишь их гибкости. Выяснение. Критическому подходу над собой, над ним и так далее. И пока ты не показываешь ему постепенно, ребенку, насколько он был против и ненавидел мнение товарища, а сейчас он принимает это мнение, это становится его мнением. И он воюет за него, борется, и такое его мнение еще больше, чем его исконное было мнение, первое. То есть ты показываешь ему, что с тобой случилось. Что с тобой произошло? Ты помнишь? Давай-ка мы вернем этот фильм назад. Посмотри, как ты говорил против него. Посмотри, как ты сейчас говоришь за него. Так где же твое мнение? Есть у тебя вообще мнение или нет? И у человека никогда нет собственного мнения. Он и родился, что значит? Он родился пустым. Есть у него, может быть, какие-то записи, впечатления от прошлых жизней, говорят, вплоть до динозавров, и все. Что происходит дальше? Как он приходит действительно к настоящему критическому мышлению? И так постепенно ты выстраиваешь в них хисарон. К истине. И знание того, что в нашей жизни нет правды, и это уже подготовка. И исходя из этого уже можно прийти к созданию эталона и общего знаменателя между всеми. Какой общий знаменатель может быть, если все отменяют себя? То есть, я отменяю свое мнение, отменяю себя. Почему? Потому что тогда мы можем прийти к равенству между нами. Каждый, кто отменяет себя в круге, в классе, тогда каждый приходит к равенству с другим. Неважно, выше, ниже, но каждый относительно отменил себя. И уже здесь мы приходим к общему знаменателю, когда ни у кого нет своего мнения. А что же мы тогда делаем? Мы принимаем мнение группы, центра нашего. Это уже особая работа. Исходя из предположения, что каждый не прав, и у каждого есть своя личная правда, и мы ищем какую-то истину, которая выше всех вот этих истин. Сейчас я закончу. Как мы принимаем вот это общее мнение, где каждый отменяет себя относительно всей группы? старается так отменить себя перед всем классом, всей группой, и вместе мы в объединении между нами, в том, что мы произвели отмену себя перед группой, мы приходим к общему мнению, и это и есть истина. И что бы ты ни делал, какое мышление, какая критика, что угодно, это единственная истина, которая может быть. Почему это больше истина, чем истина какого-то товарища из группы? Потому что каждый говорит из того, что ему выгодно. А здесь мы как бы пришли к какому-то равновесию. Каждый равновешивает других, и мы приходим к общему знаменателю для всех, и поэтому это истина. У нас, нам нечего больше принимать, это истина, потому что каждый отменил свое эго. Каждый готов работать за других, ради других, и поэтому мы находимся в равной мере относительно всех. То есть это более чистое решение, не более, оно единственное, чистое и верное. Еще два маленьких вопроса. Критическое мнение и любопытство, они связаны друг с другом? Любопытство — это хорошо, но это не указывает на критический анализ. Связан ли критический анализ с мудростью и с умственными способностями? Тоже нет. Но об этом стоит поговорить тоже. Последний вопрос хотел бы задать о том, что вы сказали в конце, прежде чем программа закончится. Когда вы говорите, когда каждый из товарищей группы отменяет свою настойчивость на своем мнении, и это определенное первое условие для этой связи, тогда каждый действительно из всех этих людей, находящихся в круге, отменяет свое упрямство и настойчивость на своем мнении, и они должны найти какое-то мнение общее, и оно будет истиной. Да. То есть результат критического подхода, критического мышления связан с особой связью между людьми? Да. Именно поэтому оно и существует. Вся моя критика других дается нам, чтобы мы отменили, чтобы поднялись бы над этой критикой к истине. Истина раскрывается в чистой связи, свободной от критики других. Истина раскрывается над критикой, очень большой, очень жестокой, очень сильной между людьми. Над этим. Когда человек поднимается над этим. Да. Спасибо, Раф Лайтман, спасибо, Эль, спасибо вам за то, что были с нами. Новая жизнь. Учимся жить хорошо. Всего доброго.